что, продолжаем, да? Вот как раз, когда мы с вами сейчас возжигали чашу, разворачивали ее и как раз просили у отца преобразить те условия, которые мешают нам развиваться ментально. На самом деле вскрылось очень много разных состояний, очень много разных записей, я не знаю, там каких-то блоков, каких-то, может быть, видов опыта. И вот когда когда отец поднимал печати, кстати говоря, напоминаю, да, что в зеркале там фиксируются все печати. Печати всего того, что нового вы складываете ментально. То, что вы складываете в чаше новое что-то. То, что у вас в жизни что-то происходит новое, которое влияет напрямую на материю, на физику, то в чаше, именно в зеркале, развертывается как печать. И этими печатями ведает только изначально вышестоящий отец. Изначально вышестоящий отец их ставит, и он же их как бы изымает, если эта печать уже отработана, либо устарела. И вот сейчас, когда мы в зале отца с вами были, то там отец поднимал. Состояние было, знаете, вот как будто бы в многомерности зеркало вот так раскрывалось, и множество разных слоев, разных печатей там вы могли видеть. Каждая печать при этом несла какой-то свой текст и свой объем. И какие-то из них буквально синтезом отца растворялись, потому что уже не имеют силы, либо просто устарели и не соответствуют вашему нынешнему развитию. Сразу могу сказать, что эти печати иногда, если они устаревшие, и если их не преобразить, то они иногда отягощают нас в материи и как бы придавливают нас к условиям на физике. Поэтому задача была облегчить это состояние и, в общем-то, обновить наши пути. Потому что, когда мы стоим на зеркале стопами, то, в принципе, наши стопы синтезируют разные виды путей, которыми мы восходили в отце. Тоже очень интересный вариант. Именно в чаше записывается весь, любой ваш опыт служения отцу во всех воплощениях. Это очень важно, потому что, понятное дело, что отец... Он не только в этой расе развернул свою деятельность, да, а вообще, в принципе, отец, он вечен, да, и в разных других расах, в разных его выражениях разные служащие служили отцу, да, либо разворачивали какую-то деятельность во имя отца, либо просто действовали во имя отца. На самом деле, если исторически посмотреть, то во многих странах и, в принципе, на планете очень много... тех, кто являлись на государственном посту на каком-то, либо на престоле стояли, да, в принципе, очень часто они действовали именем Божьим, именем Отца. У всех это по-разному называлось. У османов, например, у Османской империи они действовали во имя Аллаха, да, и, в принципе, очень интересные, кстати говоря, чисто для интереса, тем более с точки зрения вашего дома, у вас же владыки Сулейман и Синтия, есть очень чудесный сериал, называется «Великолепный век». Я думаю, что, может быть, вы уже даже его смотрели. Там не все верно, там не все надо смотреть. Там очень много растянутости, очень много наивности, очень много неправильной трактовки исторических событий. Но там очень хорошо передан образ Сулеймана и его воплощение на престоле. И, в принципе, даже сейчас владыка Сулейман, очень много черт вы можете увидеть в герое этого сериала, в Сулеймане, который как раз царствовал тогда, в тот момент, Османской империи. Очень много черт вы можете заметить сейчас у владыки Сулеймана, который сейчас в иерархии. Это не значит, что это один и тот же Сулейман. Не надо так думать. Нет. Это не значит, что это было одно из воплощений Сулеймана. Одноименность личности ничего об этом не говорит. Но просто не зря, видимо, и это хорошо, что этот сериал развернулся недавно. Он как бы новый считается сериал, не старый, да. Видимо, Сулейман зазвучал физически. И это, в принципе, заслуга вашего подразделения. Он зазвучал, его начало быть видно. И сейчас, кстати говоря, продолжение этого. Наш российский кинематограф, наша российская индустрия, выпустили русско-турецкий сериал. В принципе, это тоже синтез, там основывается все на синтезе Запада и Востока. В принципе, то, чем занимаются Сулейман и Синтия, то есть они, если вы глубоко с ними взаимодействуете, они как раз какой-то степени курируют и отстраивают на планете Земля синтез и взаимодействие Запада и Востока. Не во всех взаимодействиях, не во всех областях, я бы сказала, нелинейно, чтобы элементарно Запад и Восток не дружили в разные стороны, называется, да, а постепенно выходили на синтез одного с другим. Поэтому стали выпускать разные сериалы, типа русских, турецких. А в сериале «Великолепный век» там тоже славянская, именно славянка включается в этот процесс. Там тоже стыкуются два мира, западный и восточный, когда Запад не понимает Восток и наоборот. Очень интересные варианты. И там вот некоторые тонкости, некоторые черты характера героя очень сильно отражают некоторые черты владыки Сулеймана, который сейчас в иерархии служит. И очень интересно то, почему я еще отсылаю туда. Очень интересно то, что раньше, в принципе, ни для кого не было странным, что правитель действовал от имени Аллаха или от имени, там, ну, во имя Аллаха, они там в бой шли во имя Аллаха, да, они, в принципе, завоевывали земли во имя Аллаха. Любой совет начинался с утверждения Аллахом, да, с благословения Аллахом. И, в принципе, это ведь исторически заложено, что любая власть должна идти от Отца. Неважно, в каком выражении, будь то Аллах, будь то Христос, будь то еще, будь то Будда, неважно. Главное, что любая власть идет от Отца. И вот задача Метагалактической гражданской конфедерации напомнить всему человечеству, что любая власть идет от изначального считающего Отца. И какой бы специалист ни стоял на, ну, как бы в управлении, да, он должен прежде всего отвечать, ну, воле изначального считающего Отца, быть ответственным перед изначальным считающим Отцом. Это сейчас так происходит, просто об этом не говорят. Сейчас есть политическая этика, политическая культура. И говорят о том, что политика вне церкви и вне какой-либо религии. Но на самом деле очень многие решения принимаются с каким-то воздействием историческим церкви. Хотя это не очень верные условия. Необходимо все-таки напоминать нелинейно, вот Метагалактическая гражданская конфедерация, что у любой власти есть основатель, изначально считающий отец. Соответственно, действуя от имени изначального считающего отца, именем изначального считающего отца, можно достичь справедливости, достоинства, чести и процветания той или иной страны. Поэтому мы это пытаемся внедрить в Российской Федерации. Поэтому мы входили там в разные партийные, в разную деятельность, шли там в депутаты Государственной Думы, в депутаты городских советов. Просто для того, чтобы нашим присутствием в списке кандидатов шла постепенная эманация, да, и включалось состояние, что, в принципе, власть у отца, а не у кого-то конкретно. Вся власть сосредоточена у отца. И отец допускает или не допускает каждого к власти. И поэтому, когда мы говорим о том, что вот почему того посадили, либо того посадили на власть, да, или поставили его на эту должность, нужно понять, что во всем этом воля отца. Если поставили этого человека, значит, в этот момент этот человек отражает эту деятельность, это направление во власти, значит, ему нужно побыть на этом месте, чтобы выдавить всю грязь из этого направления. По подобию. Поэтому не нужно оценивать того, кто кого поставили, кого не поставили, и говорят о том, что вот, например, там есть 10 представителей в Госдуме, которые со статьей там сидят, ну, у которых есть уголовная ответственность, там или какая-то статья, в общем, они. Судимость, да, судимость. Ну, опять же, прекрасно, по подобию своей судимости они стянут на себя все то, что не соответствует воле отца. Стянут, и когда будут готовы, ну, то есть, когда стягивать уже будет нечем, их оттуда просто выведут. Все всегда для чего-то. Все по подобию. Если поставили судимостью, значит, нужно все то, что не соответствует воле отца, стянуть на этих кандидатов. Поэтому им можно только посочувствовать. От того объема, который они на себя стянут, и правильно стянут, потому что таким образом они отработают то, что они влезли с нарушением воли отца в общем-то, во власти. И таким образом они отработают, стянув на себя за то, что этому не соответствует. И в какой-то момент выйдут. Поэтому вот это все воля отца. И вот в чаше нашей как раз есть определенное состояние, есть определенные условия, которые нам показывают то, как мы служили Отцу. кто вообще для нас отец был, не только в этом воплощении, а во всех предыдущих воплощениях, да? Потому что, например, мы очень часто замечаем, что некоторые, кто приходит на синтез, впервые вообще знакомятся с отцом, впервые вообще начинают слушать о том, что такое отец, потому что раньше никогда с отцом не дружили, так сказать, и не общались, да? А есть слушающие, которые приходят на синтез, уже иерархически подготовленные, и им не нужно объяснять, кто такой отец, где он находится и как он действует. Потому что они когда-то уже служили у отца. И задача синтезом огнем этот опыт вскрыть, активировать и помочь им идти дальше. Поэтому вот здесь как раз мы должны увидеть, что в чаше концентрируется наша выразимость отца, наше служение отцу, наша сила веры в отца. Все это как раз синтезируется в нашей чаше. И чем чище синтез в чаше, тем чище и честнее наше отношение к отцу, наше взаимодействие с отцом. Без разных примесей, без разных каких-то животных состояний, без разных грязей, без разных там двойных дон, да, а только честь и объективность. Это такое, знаете, сложное состояние, потому что просто так его наработать нельзя, это накапливается. Иногда это накапливается воплощениями, веками. Это хорошо, если это состояние у вас уже накоплено, и оно есть, его просто нужно возжечь. Есть люди, у которых таких состояний даже и в помине нет. Их нужно накапливать по капельке. Вот как мы по капельке стяжаем абсолютный огонь, так и этим людям нужно накапливать это состояние. Но когда в свое время изначально вышестоящий отец дал чашу каждому человеку, да, на планете, ну, душа и чаша, возможность, в принципе, нести чашу с собой физическим телом появилась у каждого человека, да, то постепенно человеческое начало начинает, ну, опять же, возжигаться более активно на планете Земля. И вот нам нужно увидеть, что через активность нашей чаши мы как раз и начинаем ориентироваться в материи Отца, потому что напрямую наша выразимость в материи и наша ориентация в материи зависит от дееспособности нашего ментала. Если ментал не развит, то мы в материи теряемся, в любой, даже самой простой и понятной для нас. Если же ментал развит, то мы умеем быстро принимать решения в этой материи. Мы понимаем, каким образом в материи можно отстроить те или иные процессы, те или иные вопросы, отсекая лишнее и оставляя только то, что дает возможность тебе восходить и преображаться. Поэтому чашу, пожалуйста, хотя бы иногда активируйте. Не забывайте о том, что она у вас есть. Не забывайте о том, что в ней концентрируются на самом деле очень высокие возможности отца. Да, мы сегодня о чаше больше говорить не будем. Скорее всего, мы еще завтра о ней вспомним. И в ночной подготовке сегодня будет обучение каждого из вас чаше. Это будет одна из частей ночной подготовки, не все, но одна из главных частей, да. Задача будет эту чашу максимально активировать, возжечь и посмотреть то, насколько мы легко ею действуем. Соответственно, владыки нас будут обучать применяться ею в разных видах материи. В присутственной материи, в изначальной материи, в проявленной материи. Потому что в каждой материи чаша раскрывается по-разному. И в принципе, так как мы служим в изначальности, нам нужно учиться чаше применяться и в изначальности тоже. К вопросу о том, какую вы часть в этом году стяжали домом?
Душа.
То есть синтез образа у вас еще пока нет. Ну ладно. Значит, вопрос отпал сам собой. Кстати говоря, к вопросу о частях. Не только нужно их стяжать, да, но и разрабатывать в течение года. Поэтому не забывайте, я просто уже не в одном подразделении регистрирую, что про эти части забывают. Ну, то есть стяжают, и в течение года не вспоминают их вообще. Вначале стяжали, в конце сдали. А в течение года нужно разрабатывать. Разрабатывать индивидуально и командно, насколько получается, да? Потому что через это идет формирование человека 234-й изначальности. Через эти части. Пусть медленное, да? Но, по крайней мере, формирование уже закладываем мы с вами, действуя вот этими частями. Значит, я напомню сейчас четверицу, которая, в принципе, на 12-м синтезе тоже развернул владыка служащим. Но напомню еще нам, да, чтобы мы это включили. И максимально возожжем сейчас внутри нас, в каждой части, во всех системах, везде, вот эту четверицу, попробуем в нее включиться ментально и попробуем поразмышлять над этой четверицей, вот именно огнем школы мозгового штурма, чтобы у нас включились какие-то новые ракурсы этой четверицы. Я напоминаю вам о том, что, опять же, огонь, синтез, основа и изначальность. То есть это та самая базовая четверица, основность или основа и изначальность. Четыре. Четыре составляющие. Соответственно, огонь минимально развернут человеком, то есть человек должен владеть огнем. Это его обязанность. Чтобы в действительности человек развивался, ему необходим огонь. Синтез – это посвященный. Посвященный должен владеть синтезом. Ему необходимо разбираться в том, что такое синтез, как им применяться физически и каким образом синтез влияет на посвящение. Дальше – основность. Собственно, служащий. И служение каждого из нас фиксируется именно через основу, определенную основу отца. И, собственно, изначальность фиксирует на себе полномочный. Что эта четверица, она теперь будет базовая во всем, да? И когда мы вошли в изначально вышестоящий дом изначального вышестоящего отца, то прежде всего у нас состоялся путь посвященного. Путь посвященного, который, в принципе, складывался долгое время, и не было возможности его развернуть, потому что недостаточно было компетентности наших посвящений. Но буквально там некоторое время назад отец включил в стандарт синтеза. На каждом синтезе стяжат помимо частей еще и посвящение. И именно, даже уже, наверное, с сентября и даже раньше, уже постепенно началась подготовка посвящений каждого из нас к переходу. И когда мы вошли в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца через иерархию, если вы помните, да, то, в принципе, возожглись все наши посвящения. И те посвящения или тот опыт посвящений, который в пятой расе вы каждый наработали, преобразился. И те ученические составляющие посвящений, которые вы нарабатывали в пятой расе, завершены, потому что ученичество как состояние завершено. И на смену ученичества приходит посвященность. Если в пятой расе главное, что разрабатывал ученик, да, это ученичество как стиль жизни, ученичество как определенное взаимодействие с учителем и с иерархией, то в новой эпохе сейчас у нас точно такой же будет тренд посвященности. То есть нам необходимо наработать посвященность как некое состояние синтеза и огня в новой эпохе. Через посвященность будут включаться наши иерархические взаимодействия с владыками, с владычицами. И именно как посвященные мы должны учиться действовать своими посвящениями на физике синтеза. Почему на физике? Потому что вот эти два выражения – это, собственно, наша материя. И вот эти два выражения – это наш огонь. И наш ум складывается из синтеза этой четверицы. Соответственно, нам необходимо увидеть, что физически в материи мы должны быть компетентны частями, как человек, и посвящениями, статусами, как посвященные. Посвященность – это не только, вот нам нужно увидеть с точки зрения ментала, да, посвященность – это не только наше действие посвящениями, это не только взаимодействие с иерархией, а посвященность – это такое всеобъемлющее понятие, когда ты просто посвящен в знании отца. То есть у отца есть знания, есть разные виды знаний, какие-то он нам открывает, какие-то еще пока нет. Но если у тебя развернут путь посвященного и возожжен синтез, поэтому я настаивала на том, чтобы в вашей чаше был синтез. Потому что именно через синтез возжигается посвященность каждого из нас, и мы посвященностью своею можем проживать знания Отца, можем чашей своей напрямую эти знания стягивать, сканировать, впитывать, расшифровывать и отдавать вовне. То есть задача, чтобы наша чаша стала посвященной знаниями Отца. Наш ментал, чтобы вот буквально, почему чаша, она вот именно в форме, почему наш ментал оформлен именно чашей? А чтобы были, ну, был открыт вот это пространство, куда, собственно, знания Отца вкладывались бы в нас. Поэтому необходимо, чтобы путь посвященного синтезом Отца в нас взращивался, и мы могли быть посвящены в знания Отца. Даже до того, как эти знания будут опубликованы. До того, как эти знания войдут в силу. И вот эта посвященность в знания Отца, посвященность в знания Владыки, посвященность в знания управителя основ, ипостаси основ, да, все это как раз определенная степень нашего синтеза. Точно так же, вот у вас в Владыке подразделения Сулейман и Синтия, да? Насколько вы посвящены в знания Владык Сулеймана и Синтии? Понятное дело, что у каждой пары владык, и в принципе у владыки и у владычицы есть свои определенные знания. Но у Сулеймана есть знания, которые помогут разработать синтез вашего подразделения. И не просто его разработать, а сделать устойчивым и дееспособным в материи. Да? А у владычицы Синтии есть определенные знания об огне, которые можно накопить в подразделении и этим огнем вообще преобразить материю, в которой развернуто подразделение, да? Произойдет преображение. И вот опять же, нам не хватает посвященности в знания владык. К сожалению, наше общение с владыками завершается только тем, что мы там выходим, у них что-то спрашиваем, стяжаем, просим обучить нас и все. А ведь в действительности, как часто вы просто изучаете то, чем занимается владыка? Ведь на самом деле владыка Сулейман и владычица Синтия, у них помимо своих обязанностей, которые они исполняют в иерархии, есть еще много других задач, и много других знаний, которые они разрабатывают в иерархии. У них есть очень много, ну, так сказать, подопечных, да, которые разрабатывают разные направления управления синтезом. И они помогают вот сложить, аккумулировать знания синтеза и огня ракурсом управления. Какое управление у Сулеймана и Синтии?
Синтез изначально Всевышний.
Да, Всевышний. Я вот думаю, стыкуются, не стыкуются, совпадает или не совпадает? Совпадает, да? То есть, соответственно, а у Всевышнего у него какой огонь?
Вершение.
Огонь вершения. Мы на прошлой школе, по-моему, про огонь вершения говорили с вами, да? И вот это вот огонь вершения, это ведь тоже определенные знания, знания, как вершить вообще? Как вершить? Вот вершитель судьбы, например, да? Это вообще что? На основании чего вершитель судьбы вершит эту судьбу? Элементарно, вершение, как оно происходит, что необходимо, чем необходимо владеть тебе как служащему, чтобы вершить какие-то созидательные дела в материи. Да ладно, не в материи, хотя бы на присутствиях в изначальности, да? То есть какими знаниями необходимо обладать, чтобы ты мог вершить материю, вершить что-то в ней, преображать? Откуда мы это узнаем? У Всевышнего не всегда можно узнать, потому что Всевышний обязательно спросит, а что ты наработал в вершении, прежде чем выйти ко мне? Потому что к любой ипостаси основ необходимо выходить с определенным опытом, с наработанным опытом. Если у тебя опыта вершения нет, то Всевышний скажет, извините, пожалуйста, к владыкам. Поэтому прежде всего мы выходим куда? К владыкам Сулейману и Синтии, чтобы посвятиться в знание, а что такое вершение? Как вообще вершить? И на основании чего вообще, в принципе, вершение дает нам возможность что-либо делать в материи? И что такое вершение как принцип, как состояние, как действие? Какими знаниями необходимо обладать? И вообще, какая степень знания в тебе должна быть, чтобы ты имел право вершить хотя бы что-то? Не совершать, а вершить что-либо. А вершение всегда напрямую связано с вечностью. Когда ты что-то вершишь, ты вершишь в веках. Какие знания в тебе должны быть, и насколько ты должен чем обладать, какими свойствами и качествами, чтобы тебе отец дал право вершить что-либо в материи. Сулейман и Синтия знают, потому что они этим разрабатываются, они на этом специализируются. Они обучаются и включаются в условия Всевышнего. И разрабатывают, что же такое Всевышность, да, и что такое вершить. Но опять же, мы интересовались ли этим? Не интересовались. Насколько мы выходили к владыкам Сулейману, извините, и просто спрашивали, пообучайте меня, да? Пусть я узнаю то, что знаешь ты. Знаете, как вот даже в каких-то древних там ученических разных состояниях, когда в древности, да, когда приходил к учителю ученик и говорит, научи меня тому, что знаешь ты. Я не знаю, но научи меня, может быть, у меня получится этим овладеть. Когда последний раз, да, вы выходили к владыкам Сулейману и Синтию и спрашивали индивидуально каждый? Я про команду сейчас не говорю. Команда обучается, точнее, владыки обучают команду. В большинстве так. А когда вы вот просто выходили и любопытствовали, владыки, вот научите меня тому, чем владеете вы. Они же владыки, значит, они владеют чем-то. Они владеют определенной степенью знаний, они владеют определенной степенью огня, синтеза, определенным мастерством, которое необходимо для того, чтобы подразделение 234-й изначальности физически возрастало. Элементарно, вот у вас, например, давным-давно, ну вот сейчас заканчивается круг, да, а новых, я так понимаю, людей мало, или их вообще нет. Элементарно, как мы на физике можем новеньких собрать? Как вообще мы можем на физике этих новых позвать? Теофу чего? Теофу чего?
Ну, теофу зова, наверное.
Ну, теофа зова из чего складывается? Давайте мы возьмем совсем просто.
Синтез, огонь.
Огонь. Владыка. Прежде всего огонь. Синтез не увидит никто. А огонь, он изначально для человека. И нам необходимо, как минимум, выйти к владычице Синтии и спросить, владычице Синтия, а что же нам такое сделать огнем, чтобы новые люди к нам притягивались? Или наоборот, что же мы такое не делаем в огне, что к нам новые люди не притягиваются? Я не думаю, что вы выходили и спрашивали у владычицы об этом. А надо бы и спрашивать не просто там индивидуально кому-то, а спрашивать на сборах дома, когда собирается весь дом, и уточнять, проживать. Элементарно, знаете, вот методом мозгового штурма писать на доске, у кого что звучит, кто что расшифровывает, кто что слышит от владычицы Синтии. Собрать это в какой-то опыт и начать исполнять какую-то систематическую работу, чтобы новые притягивались на огонь. Потому что если новых нет, значит не вырабатывается определенный огонь для того, чтобы этим новеньким было интересно. То есть ведь именно человек, как мотылек, он тянется на огонь, ему нужен огонь. Ну, я извиняюсь за такое сравнение, но вот оно почему-то только так звучит, да? То есть человеку нужен огонь. Это как тепло дома, которое он хочет согреться, когда он, например, замерз, да? Вот ему нужен этот огонь. Тепло душевное, это тоже огонь. Да, тепло какое-то, тепло сердечное, тепло человеческое, это все огонь. И иногда человеку внутренне очень даже холодно. Ему, в принципе, ничего больше не надо, как только хотя бы чуть-чуть прикоснуться к огню. Но огонь может быть проявлен в разных вариантах. Как домашний уют, как, я не знаю, там, сердечное, душевное тепло, как просто разговор по душам, как чаек, я не знаю, там, да. Это все душевное тепло, это все огонь. Так вот, как все-таки развернуть среду огня в вашем подразделении, чтобы новые притягивались, им было интересно в этом огне что-то делать? Разговаривать, общаться, размышлять, совершенствоваться, обучаться. Потому что огонь, он должен быть не просто притягивающим, да, манящим. Ну, примагнитил тебя этот огонь. Ну, поколыхался ты какое-то время в нем, да, как многие бывают. Приходят на огонь, притягиваются, колышутся в нем какое-то время, напитываются огнем, и все, и уходят. А как развернуть такую среду огня, чтобы человека можно было вовлечь в жизнь дома, даже не в жизнь подразделения, он не знает, что такое подразделение, в жизнь дома отца. И чтобы человек, придя, почувствовал себя нужным дочерью или сыном отца. Просто чтобы он почувствовал себя нужным. Представьте, сколько людей ходит на планете, которые просто хотят чувствовать себя нужными в чем-то. У которых просто, знаете, как проблема с востребованностью. они хотят быть востребованными. Не востребованы в материи бывают, отсюда нереализация. Не востребованы в семье, не востребованы в профессиональной сфере, в любовной сфере, в любой другой сфере. Все, отсюда растет блок несостоятельности. Значит, нужно развернуть в доме отца такую среду огня, чтобы человек, придя туда, чувствовал себя востребованным, чувствовал свою значимость, не гордыню, а значимость, как ощущение, что ты можешь что-то привнести в эту среду. Ты можешь здесь реализоваться, ты можешь здесь что-то новое привнести, ты можешь вообще что-то свое вести в этом новом. Естественно, мы сами знать не знаем, как эту среду развернуть. Ну вот не знаем, потому что элементарно мы не знаем всех, всего населения, которое живет в республике вашей, да? Просто не знаем. Но ведь владычица Синтия над этим работает ежедневно. Она ежедневно ищет разные варианты, как развернуть огонь, чтобы в подразделении этот огонь зазвучал. Но мы ведь не запрашиваем. Мы ведь не запрашиваем. Мы ведь не выходим и не спрашиваем, владычица, а вот научи, обучи. Обучи, чтобы огонь бурлил настолько в доме, чтобы люди новенькие притягивались, вовлекались и хотели жить домом отца. Даже если они не знают особо, что это такое, даже не знают, как это работает, но им просто хотелось бы остаться и развиваться дальше. Среду нужно такую создать, среду огня. Кто эту среду создаст?
Девица.
Нет, не восьмерица, а вся 37-рица ваша. Сколько у вас там? 37. А то мы все на восьмерицу толкаем. У нас все восьмерица решает. Это посмотрю, у вас в доме.
Идея-то восьмерица должна толкнуть уже. А дальше в дом пошел.
Извините, толкнуть должен тот, кому в голову владычица Синтия огонь капнет. Это может быть даже не восьмерица. А то у нас, вот знаете, от этой позиции возникает очень опасная вещь. Когда говорит совет восьмерицы, тогда я исполняю. А когда какой-нибудь служащий не из совета восьмерицы, а, например, из филиала, подкидывает какую-нибудь классную идею, мы говорим, да ты что? Ты же не из восьмерицы. Ты вообще что предлагаешь? И у нас возникает вот такая разобщенность. Если советом восьмерицы утверждено, и совет восьмерицы предлагает, тогда да, это всем надо исполнять. Опасная тенденция. А если какой-то служащий предлагает искренне, потому что он так прожил от владычицы Синтии, неважно где, в ночной подготовке, в дневной, он даже может не знать, что это владычица Синтии. Но у него просто, он прожил, что так было бы эффективнее. Но мы начинаем на него смотреть и говорить, так, ты что, из совета восьмерицы?
Да нет, у нас
нет, не из совета восьмерицы. А я сканирую, что есть. Это, знаете, физически не проявляется, Галина. Это проявляется нелинейно на присутствиях. И такая, знаете, восьмеричная амбразура. Пройдешь нас, сможешь реализовать идею. Не пройдешь, извиняйте. Что это за некорректность, да? То есть, ну это же не зря проявляет владыка. Значит, есть такое. Но есть, может быть, пока в легком варианте. Как бы потом не дошло до... Знаете как, диктатуры пролетариата, восьмерицы изначально вштающего отца. Восьмерица решила, все делают. Восьмерица не решила, извините, кто бы ни сказал другой. Вообще-то все равности пред отцом в подразделении. Соответственно, идеи мы должны слышать каждого служащего. А так получается, собрались и все ждут, что же восьмерица нам обещать будет. И все ждут, что же восьмерица нам скажет. А остальные, мол, и слова-то не имеют. А у остальных идей-то может и не быть. А нужно учиться, и у вас этого не хватает, собирать весь дом и всем домом мозговые штурмы разворачивать. Ваша школа мозгового штурма для чего развернута? Чтобы вы обучали этому служащих. Элементарно, когда у вас в расписании стоял мозговой штурм для всех? Никогда. Я знаю, никогда. А для чего тут школа мозгового штурма развернута? Просто чтобы мы пришли, сами поштурмовали друг друга и разошлись. Классно. Только развития в этом нет. А любая школа, любое обучение, элементарно обучился в школе, обучи другого. Это школа. Ты обучился здесь, пришел в подразделение, сразу же поставил занятие. Помните, как синтезы мы разрабатываем? Синтез прошел, сразу же занятие по этому синтезу. Чтобы разработать. А школа что это? Другое что-то? Это такая же подготовка, такая же школа. Поэтому в этом месяце, октябрь только начался, ставите мозговой штурм для всех, собираете там всех желающих, без ограничений, восьмерица, двадцатерица, единица, все. И ставите вопрос, элементарный вопрос, о котором мы сейчас сказали. Как же, ну, общаясь с владычицей Синтией, какую же среду огня развернуть, чтобы интересно было новеньким включаться в процесс служения домом отца? Написали на доске, и все вместе размышляем. При этом не нужно подавлять мнение других. А то кто-нибудь выскажется, и какой-нибудь там супер многолетник, да, многолетник, служащий 10 лет, стаж, скажет, извини, это не по стандарту отца. Все, что на мозговом штурме проявляется, все, запомните, это главный принцип мозгового штурма, все верно, все по стандарту отца. Потому что тебе отец разрешает штурмовать мозгами своими. А штурмовать, мы знаем, можно по-разному. Можно и корректно, можно некорректно оценивает отец, но никто другой. Либо оценивает владычица Синтия, которая в этот момент ведет этот мозговой штурм и помогает вам выйти на новый вариант. Поэтому подавлять мнение служащих нельзя, а то вы раз заткнули, два заткнули, на третий раз он скажет, извиняйте, а какой смысл мне что-либо проговаривать в этом подразделении, если меня все равно каждый раз многолетник задавливает? Ну так и есть. Задавливает своей мощью многолетней. А ты там 2-3 месяца служишь, сколько там, ну да, 2-3 месяца служишь, ты вообще там уже стажа не имеешь, поэтому и веса не имеешь никакого. Задавить никого не можешь. А я могу, потому что я служу 10 лет. Ну, не важно сколько. Меньше, может быть. Это смешно, но если я об этом говорю, значит, это есть. Это может быть есть. Это может быть есть не так.
Мы сами это не разрабатываем.
Это может быть есть не так ярко выражено на физике. Это может быть. А знаете как, с нуля? Вы же наработали опыт мозгового штурма. Да, вы, может быть, его не знаете и не умеете. Значит, учитесь все вместе. А и включаете в любом случае в момент, когда вы будете вести мозговой штурм, у вас возожжется в теле весь опыт мозгового штурма, который вы за все эти 6 месяцев накопили, обучаясь в школе. Но нужно отдавать, если вы не будете пробовать, то никогда у вас мозговой штурм не развернется, и никогда у вас ментал не начнет разрабатываться. Поэтому, как минимум, нужно для всех подряд, не только какой-то индивидуальный восьмеричный мозговой штурм, где поштурмовали восьмером, и никому больше не докладают, что они там штурмовали. Да? Тайна за 8 печатями. У каждого своя печать. Поставили. Да? А для всех открылись и для всех штурмуем. Если недостаточно будет один раз, значит второй раз собираем. До тех пор, пока не выйдете на командное, подчеркиваю, командное решение. Потому что итогом мозгового штурма должно быть решение какое-то, формулировка. Итогово. Ответ на вопрос. Вы же изначально поставили вопрос. Какую среду огня, чем она должна быть заполнена, чтобы новенькие могли, ну, привлекаться в эту среду, чтобы им нравилось здесь, чтобы им было комфортно. И итогом мозгового штурма должен стать ответ на этот вопрос. Хотя бы какой-то. И не ответ кого-то одного, а всю команду нужно прям буквально вытягивать, чтобы они разговаривали. Как я вытягивала вас на тренинге. Говорите, говорите, не молчите. Так и здесь. Те, кто много говорят, их аккуратненько огнем. Ну, у нас есть многоговорящие, которые приходят на и постоянно говорят и говорят. Да? Нужно учиться отстраивать. То есть огонь владыки стяжать, кто будет занятия вести, кто будет мозговой штурм вести. Да? Если не определите сами, я сама назначу, кто будет вести. Посмотрю в глазки каждому, посмотрю, кто же сможет вести. И назначу, раз сами не сможете. Поэтому, пожалуйста, открывайтесь друг другу, потому что через мозговые штурмы в том числе идет открывание друг другу. Мы открываемся друг другу, мы разговариваем друг с другом. Это разговор друг с другом. Разговор в огне владычицы или в огне владыки. И мы через это раскрепощаемся, не сидим в напряжении, а я скажу, о чем мне подумают. А наоборот, раскрепощаемся, говорим, ошибаемся, но это наш опыт. Очень важно. И нужно учиться огнем отстраивать такие занятия, чтобы те, кто не может реализоваться, начали говорить, А те, кто много говорит, умел слышать другого. И это все отстраивается синтезом и огнем владык. И тот, кто будет занятие это вести, надо просто у владыки попросить, чтобы сложили условия так, чтобы каждый имел возможность высказаться. Каждый имел возможность проявить хотя бы слово. Я не говорю про предложение, хотя бы слово. Хотя бы слово, хотя бы просто что-то проявить. И по идее, принцип мозгового штурма заключается в том, что вот сколько человек пришло, пусть будет там 20 человек пришло, каждый должен сказать хотя бы слово. Хотя бы что-то сказать. Если не говорят, значит, по очереди, что у тебя звучит, что у тебя звучит. До тех пор, пока у человека в огне не выявится слово, любое. В итоге у вас появится 20-30 слов, которые вы сформировали всей командой, и из них вы уже складываете вот тот неповторимый мыслеобраз среды огня, который вы будете возжигать в теофах зова, в практиках различных, да, на разных советах, чтобы на разных-разных советах возжигалась эта среда огня и постепенно накапливалась. Потому что среда, она ведь какая? Ее зафиксируешь, и если ее не поддерживать, она очень быстро тратится. Среду нужно постоянно поддерживать. И поддерживать разными командами. Поддерживать разными командами, разными советами. Например, сложили в целом концепцию, вместе приняли решение, и потом на совете восьмерицы возожгли ракурсом совета отца. На совете Идива ракурсом глав домов отца возожгли. Потом на совете высшей школы синтеза ракурсом высшей школы синтеза. На совете ИЦИС, на совете МГХ ракурсом разных направлений возожгли вот эту концепцию, которую вы вместе всем домом приняли и стали возжигать. Вы увидите, как на основании этой работы у вас повысится командный дух. Командный дух вообще, в принципе, желание работать в команде. Понятное дело, что, может быть, служащие и хотят работать в команде, да не видят себя там или не могут проявиться там. Ну, в общем, причины могут быть разные. Значит, нужно дать возможность человеку проявляться. Пусть он бред говорит, но пусть говорит. По крайней мере, через этот бред он проявляется. Бредово проявляется, но пусть проявляется бредово, раз по-другому не может. Но надо давать возможность. А не давая возможности, затыкая, мы точно уж не взращиваем команду, а наоборот ее вгоняем в самую глубокую яму через это. Выставляя 8 столбиков в виде 8 представителей совета отца. Ну, остальные где-то под землей, а 8 столбов главных.
Даже этого нет.
Слава отцу, что этого нет. Если бы это было, я бы уже, называется, била тревогу в Идива. И закрывала бы все круги синтеза, за которые тут идут. Понятно? Ну, не я бы закрывала, владыка бы закрыл. Вызвал бы меня и сказал, закрыть. Они тут развиваются не по-человечески. Как бы не подразделение закрыть, если такое бы было. Слава отцу, что такого нет. Но раз я говорю, тенденция туда, видимо, идет. Поэтому я тут трезвоню, совет отца соберите. Проблема в этом. Самое главное. Поэтому хорошо, что у нас есть школа, которая помогает нам служебные проблемы выявить вовне. И просто посмотреть, какие есть состояния, которые нам мешают развиваться. На это напрягаться не надо, реагировать на это не надо, смысла нет. Реагировать на владыку, на отца смысла нет. На меня тоже реагировать смысла нет. Можно, конечно, хотите, если реагируете, да. Но как бы у меня это ни в каком месте не отразится. Поэтому просто-напросто увидьте, что через это мы взрастаем, видя наши недостатки, начиная смотреть на это с точки зрения объективности отца и понимать, что это нездорово для команды, надо это преображать. Если вы помните, мы последние 4 школы на разных тренингах преображали разные проблемы, ну, которые возникали. И, видимо, знаете, как мы с глубины проблемы подняли, но остались еще какие-то поверхностные, которые являются такой зыбью, рябью, такой, ну, ненужной суетой, ненужной такой вознёй, которую нужно просто отсечь. Ну и так далее. Это уже вопрос подразделения. Но в целом увидели, да, что именно через посвященность взрастает наша дееспособность синтеза. Через посвященность во все, посвященность в знание отца. Когда ты, знаете как, И вот эта посвященность растет на том, что ты сам инициируешь общение с отцом. То есть ты сам выходишь к отцу и интересуешься, а какие же знания у тебя есть, отец? Какие знаниями ты владеешь? Когда ты выходишь к владыке или к владычице и интересуешься, а научите меня тому, что знаете вы в этом направлении. Я только обучаюсь, я профан в этом направлении. Обучите меня, ведь вы специалисты. Что вы думаете, владыки вас не обучат? Обучат. Даже если не сами, то команды их служения попробуют вот в это вас ввести. Это очень важно. Поэтому, знаете, как включайте. Ну, понятно, это я так подтвердила еще раз. В итоге давайте включать посвященность, то есть личную инициативу, да, что я иду к владыке и запрашиваю что-то. Я иду и прошу посвятить меня в какие-то тайны, ну, как раньше бы таинство иерархии, да, а сейчас просто в какие-то знания иерархии. Просто знания, которые мне как служащему нужны. Если, например, я глава дома отца, и я не знаю, как домом отца управлять. Я домом отца никогда не управлял. Соответственно, я выйду всегда к владыке, который курирует дом отца, и спрошу: владыка, обучи меня, как домом отца управлять. Поделись своими знаниями. Я никогда этого не делал или не делала. Научи. Это тоже очень важно. Это тоже очень важно. Знаете как, это тоже определенная степень открытости владыки. Определенная степень открытости иерархии, когда ты не боишься и стесняешься, ну как же так, я к владыке выйду и спрошу. А когда ты как посвященный, вот чисто по-человечески, да, можно бояться. Потому что человек, он еще, ну, в общем-то, в синтезе своих частей, а в частях может быть скрыт какой-то страх и несостоятельность в чем-то. Это, в принципе, нормально, человек растет на этом. Поэтому чисто по-человечески, да, вот этот вот ракурс, когда, ну, а значит, что же я с кладыки выйду по такой мелочи? А могу ли я вообще спрашивать это? Это вот чисто человеческий ракурс. Если ты включаешься как посвященный, ты понимаешь, я сам не знаю. Значит, меня в это может посвятить владыка или отец. Для того, чтобы я в это посвящен был, мне нужно выйти и попросить: отец, посвяти меня в это. Либо не отец, управитель основ, либо владыка, либо владычица, да? И вот на этом личном, знаете как, я лично сам делаю шаг к владыке. Я лично сам делаю шаг к владычице, не боясь какой-то некорректной реакции. Потому что это абсолютно нормально, когда ты сам, ну элементарно, когда вы по работе, например, как специалист, не понимаете что-то сделать, вы идете к коллеге и спрашиваете: слушай, как ты вот этот отчет писал, да? Или как ты вот этот вот бланк этот заполнял? Или как ты вот это считал? Может быть, к вам приходит, я не знаю. И у вас уточняет. Ну, я, например, тоже как специалист многих вопросов не знаю. Я прихожу к своему коллеге, например, который дольше работает меня, и спрашиваю: как ты делаешь? Пришли мне то, что ты делаешь, да? Как у тебя получается? У тебя опыта больше. Так и здесь. Это тоже посвященность, умение обратиться к другому. У нас же с этим тоже иногда проблемы бывают. Умение обратиться к человеку, который более компетентен тебя. Обращаясь, мы почему-то думаем, что покажем менее компетентность свою и тем самым себя как-то вот уничижим. С чего это вдруг? Это как раз отсутствие посвященности. И посвященность заключается в том, чтобы не бояться даже к ближнему своему, к коллеге, к сослуживцу подойти и спросить: ты знаешь, не знаю, как, помоги. А у нас возникают разные там такие состояния: что я к нему пойду, он подумает, что я ничего не умею. Точно так же у нас и к владыке позиция. Что я к нему пойду, подумает владыка, что я не умею это делать. Да ты и так не умеешь. Владыка и так видит, что ты не умеешь. Что же стесняться-то? Наоборот, нужно вот на этом проверять, понимаете? Никто ведь не заставляет. Никто не заставляет. И от того, что ты не выйдешь к владыке поучиться, я не знаю, там называется, не рухнет свет. Но проверяется степень твоей посвященности. А значит и степень владения чем? Синтезом. И степень владения синтезом проверяется на том, насколько ты не боишься и хочешь посвятиться в то, чего не знаешь. Не стесняешься того, что ты не знаешь. Не стесняешься того, что ты в этом вообще ничего не понимаешь. А идешь и просишь посвятить тебя в это. Будь то лично к кому-то физически, будь то к владыке в иерархии. Поэтому, если физически мы как-то напрягаемся к кому-то обратиться более вышестоящему, да, за советом, то и в иерархии, скорее всего, у вас есть напряг по отношению к тому, чтобы пойти к владыке и обучиться тому, что ты не знаешь. Очень странно, ведь иерархия, в принципе, нам дает условия, чтобы мы могли там обучаться тому, чего не знаем. Мы вообще ничего не знаем. С точки зрения изначальности мы вообще полные нули. Потому что мы изначальностью никогда, если в метагалактике мы хотя бы более-менее начали ковыряться, что-то там делать, да? Мы хотя бы более-менее в метагалактике Фа стали устойчивыми, что-то там делать хоть научились, да? То в изначальности мы полные нули. Ноль – хорошая цифра. Это цифра отца. Соответственно, в нуле есть все возможности от отца начать и стать единицей хотя бы в изначальности, да? Не нулем, а единицей. То есть иметь какую-то значимость хотя бы единичную в этой изначальности. И нас учат, владыки, быть единицами 234-й изначальности. Ну, вас в данном случае, да? Не бояться, а четко ощущать себя, я единица 234-й изначальности. Я представитель этой изначальности. Значит, я имею право обучаться в этой изначальности у владык и просто интересоваться, как устроена материя в этой изначальности. Как вообще там синтезированы проявления? Насколько там они возожжены? А с чем вообще нужно в 234-й изначальности работать вам как команде, чтобы она начала каким-то образом возжигаться, активироваться и, например, росла синтез материи вашего экополиса, например. Ведь экополисы все между собой синтезированы. И от развитости одного экополиса зависит развитость всех остальных экополисов. Координирующая система опять срабатывает. Поэтому элементарно, да, что вы, там, например, экополис, кстати, тоже курирует владычица Синтия. Владычица Синтия вам привет шлет очень большой. От того, что мы редко с ней взаимодействуем, выходя в здание подразделения. Ну, либо когда дежурим. Общаем, знаете как, взаимодействуем с кем угодно, кроме владычицы Синтии. С Кутхуми Фаим взаимодействуем. С Сулейманом взаимодействием, с отцом взаимодействием. А вот у владычицы Синтии, хозяйки экополиса напрямую, мы иногда даже не спрашиваем, а можно ли что-то в этом экополисе сделать? А она хозяйка этой материи. Она главный куратор этой материи. Грубо говоря, без ведома владычицы Синтии в этом экополисе ничего не происходит. Она там хозяйка. Она там ведает всей материи. Согласовываете ли вы с ней действия в экополисе, когда вы что-то там делаете? Ну, вы скажете, ну, нелинейно, мы как бы имеем ее в виду. А нужно не иметь ее в виду. Ну, на самом деле, ну, как бы нелинейно, как у нас. Ну, я же отправил свое вышестоящее тело, оно там что-то делает. А какое оно там на присутствии развернулось? Кривое, косое, прямое, неважно. Я же его отправил, а может там кучка на присутствии развернулась вместо тела. Потому что оно организоваться само не может. Ты же его отправил. Оно, соответственно, встает как может. Может быть, кучкой. Так и здесь. Я, конечно, имею в виду владычицу, но как бы с ней не согласовываю действия. Почему? Ну, она, я же ее имею в виду. И она меня имеет в виду. Мы друг друга имеем в виду. Но как бы не стыкуемся вместе. Это, кстати, отсутствие посвященности. Иметь в виду, но элементарно не синтезироваться с владычицей, элементарно не выйти к ней в кабинет и не спросить, владычица Синтия, а в экополисе сейчас можно какие-то работы проводить? Может быть, там что-то складывается, может быть, там что-то в материи меняется, может, там пока нельзя лезть. Например, когда перестройка была, когда у нас здание из 128-ричного в 256-ричное становилось, там в экополис владыки не пускали. Но мы же не все это проживали. Мы все равно лезли. Ну, кто-то лез, я не говорю. Вот сразу же, нет, мы не лезли, мы уже ничего не делали. Нет, я к тому, что я говорю, кто-то лез, в смысле, вы дива. То есть, например, когда была перестройка, там владыки не пускали в экополис, даже дежурных. Потому что там была перестройка. Грубо говоря, попадешь, то же самое, как по трактор. Все, раздавит тебя нафиг. Ну, на самом деле, там материя преображалась. Когда материя преображается, владыки там ставят защиту, и ты даже при особом желании туда не выйдешь. Даже в служебные дома было сложно попасть. В свои служебные дома. Там перестраивалось все полностью. Как только установилось, как только вышло распоряжение, с этого момента владыки сказали, welcome, заходим по очереди. Все сложилось, заходите, делайте все, что нужно. Да? А до этого, извиняйте, перестройка была, и владыки защищали нас от того, чтобы нас не разнесло от этой материи. Мы и так в изначальности, как листочки, держимся. Тоненько-тоненько, потому что, ну, неустойчивы там. А если еще полезем в момент, когда перестроится, перестраивается там что-то, а нас вообще порох останется. Владыки это знают, мы это не знаем. А владыки посвящены в это. Поэтому они ставят защиту от дурака. Ну, я, знаете, уже так на грани фола, дзенова, издеваюсь, может быть, как вы посчитаете. Но, видимо, по-другому не всегда доходит посвященность. Это все посвященность. Отсутствие ее или присутствие ее внутри нас. И вот это элементарное согласование разных действий с владыками вашего же подразделения у нас иногда отсутствует. И мы делаем то, что, может быть, нельзя, просто потому что, ну, не согласовали вовремя с владыками. Просто не спросили у владыка, а можно ли вообще или нельзя. Это все отсутствие посвященности. Элементарно. Посвященность заключается в том, чтобы... Знаете, это вот культура общения с владыками. Это культура общения с иерархией. Знать, когда можно выходить в зал, когда нельзя. Знать, когда в кабинет можно к владыке, и он не занят, а когда нельзя. Чувствовать это, даже иногда не спрашивать, а просто проживать. Только возжигаешь огнем владыки, проживаешь, занят, значит, не выходить пока. Или проживаешь там, выходишь в зал к отцу. Это посвященность. Этому нас обучают постепенно. Это синтез нам, то есть вот весь синтез, который мы накапливаем, постепенно в нас начинает взращивать культуру общения с владыками, культуру общения с иерархией. И вот то состояние, когда мы перлись просто потому, что ну, надо было куда-то идти. И надо было. Нам сказали, идите как можете. И не важно, где вы встанете, важно, чтобы вы хотя бы просто от имени владык действовали. И все. Оно закончилось. Если вы помните, что Новый год, вот этот синтез год, призван нарабатывать качество. В том числе и качество общения с владыками. А это как раз та самая посвященность, когда вы проживаете. Стоит ли выходить владыки сейчас, либо не стоит. Какие вообще состояния в иерархии сейчас, нужно ли туда соваться или не стоит пока что. Идет перестройка. И когда пошла перестройка, некоторые кабинеты владык были закрыты от посещения. Потому что там решались вопросы иерархические, в которых нам там делать нечего было. Поэтому для этих случаев у нас есть что? В зданиях каждого из нас первый этаж, где вы можете синтезироваться с владыкой. И одно из синтез тел владыки придет в зал, которое свободно. Синтез тел-то много у владыки. И то синтез тела, которое свободно от дел, придет к вам в кабинет. Потому что если вы из здания просите, синтезируйтесь с владыкой, то обязательно приходит владыка. Потому что как только он видит, проживает зов служащего из здания, ну это автоматически, это обязанность приходить. Ну, разные там синтез тела владык, да? Разные подготовки. Иногда может быть не владыка, а специалист от владыки. Ну, например, да? Ну, то есть обязан там кто-то появиться. Вот. Поэтому здесь, опять же, это тоже посвященность. Проживать, когда можно из здания общаться, когда можно в кабинет выйти, когда можно в зал выйти, когда вообще нечего делать. На самом деле, в момент перестройки многие кабинеты владык и владычиц были закрыты. Не все, но некоторые. И выходить туда, в принципе, не стоило и нельзя было. Потому что была перестройка, там решались определенные вопросы иерархические. Регламенты там утверждались. И нельзя было туда заходить. Это все тоже посвященность. Насколько ты своим синтезом можешь прожить, знаете, как это, своевременность твоего действия в огне и синтезе. Своевременность твоих движений как служащего. И вот постепенно нас будут владыки обучать вот этой посвященности. Мы, мягко сказать, в этом вообще плохо разбираемся. У нас в этом прям совсем туго. Вот с культурой общения с владыками, с воспитанием в огне и синтезе у нас плохо. Все просто потому, что мы путем посвященного не шли. Мы пришли к ученичеству, мы привыкли к ученичеству. А ученичество это что? Я взялся за подол учителя. Ну, кто более-менее развитый, за руку. А кто менее развитый и вовремя не сосредоточился, он берется за подол, и когда учитель идет... Он башкою своей бьется об асфальт, об землю, об что там. Но главное же быть к подолу учителя придержанным. Он держится, он получает болячки, он бьется, он разбивается в духе, но он, главное, я держусь за подол учителя. Ничего не делает сам, свои ноги не идут, потому что тебя тащит учитель. Зато у меня есть, я приверженец учителя. И через какое-то время спросят у этого ученика, а ты у кого служил? У такого-то учителя. А как служил? Носом об землю. Носом об землю. Так тоже бывает. А то мы думаем, вот, это идеальная картина, когда ты за руку учителя шел. А бывали те, которые как бы опаздывали к этому моменту и цеплялись за любое место, которое могли достать. Чаще всего за подол. Ну, это уже тонкости ученичества. Так как это уже завершилось, об этом можно и говорить. Да, поэтому нас и приучили к ученичеству зацепиться за что-то. А к посвященности нас никто не обучал. Потому что посвящение как тема в пятой расе вообще было закрыто. О них вообще не говорили. И говорили, что посвящение – это данные ученика, которые известны только ему, иногда даже ему неизвестны, а записаны в книге жизни его. Все. Соответственно, у тебя они есть. Но я тебе их не отдам, потому что у тебя документов нету, да? Так и здесь. Они у тебя есть. Но, к сожалению, ты ими не можешь владеть, потому что ты не знаешь, и ты не можешь в них посвятиться. А сейчас, в новой эпохе, включают путь посвященного. Когда ты не просто бежишь за владыкой, да, или цепляешься за любую возможность владыки, а когда ты сам учишься наравне с владыкой, как коллега, как сослуживец, взаимодействовать с ним, как сотрудник. И это вот эта равностность некоторых просто сносит. Сносит, правда. Некоторые, когда говоришь, ну будь ты равностен владыке, что ты прелюбодействуешь, что ты вот так вот трясешься перед ним, будь равностен владыке. У некоторых не включается это в духе, потому что по пятой расе мы привыкли трястись перед учителем. Трястись ученически, не заходить без спроса, не общаться лишний раз, только в определенное время, только в определенный момент, когда ты с ним встретишься. В другие моменты нельзя было. И когда сейчас говорят, а ты с владыкой общайся хоть каждый день, обсуждай с ними любой вопрос, определенный вопрос, да, иерархический вопрос, учись с ними общаться как с другом, как со служивцем, как с коллегой. И для некоторых в духе это просто стресс, как это так. Никогда такого не было. И поэтому у многих до сих пор еще некое стеснение, недовольство, некое неудобство пред владыками стоять и чувствовать себя на равных. Поэтому некоторые вот эти состояния прелюбодействования, там, даже лизоблюдства, иногда у нас наблюдаются в отношении владык. Просто в одном из подразделений вычислила служащего. Вычислила, потому что сначала не подумаешь, что он такой. А на самом деле не в вашем подразделении. Скажешь, опять всех собак на нас спустят. Не в вашем подразделении, в подразделении другом. Вот. Служащий новенький, почти что еще, ну, синтезов прошел, по-моему, 8 у него, и то у него первых там 2 нету. Молодой человек. И у него есть очень интересная тенденция. Он как бы с одной стороны общается с владыками, он их проживает, он их чувствует, но как только физически находится ведущий, который выражает владыку, ну, например, там ведет какое-то занятие или ведет синтез, тем более, то в этот момент, ну, как только какой-то перерыв, ну, просто ко мне лично подходил, я думаю, да, понятно, откуда ноги растут. И он, значит, подходит и говорит, ну как же ты ведешь синтез? Ну как же ты расшифровываешь огонь владыки? Как же это чудесно! Прямо не налюбуешься тобою. И вот он буквально, ну знаете, такое, облизал с ног до головы. И я сначала так думаю, как-то да какая интересная, странная вот такая вот отношение. При этом это отношение не лично ко мне, а именно вот к владыкам. Именно вот такое состояние еще ученическое осталось, что в нужный момент надо обязательно вот аккуратненько, ну, как говорится, сказать пару ласковых, да? И когда я это вычислила, и главное, что в разных других занятиях и на синтезе, в практиках, у него идет восхищение не на владыку, у него идет восхищение, да, и вот это вот уважение не к владыке, а к ведущему, который ведет этот синтез. Ну, понятно, да, в чем разница? И оказывается, и в какой-то момент, когда мы с ним там тоже разговаривали, и он вместо того, чтобы все внимание обращать на владыку, на отца, он буквально засматривается и обращает внимание на то, как ведет ведущий. И потом полностью тебя комплиментами обсыпают, какие же у тебя жесты, да как же ты правильно ведешь, да как же ты расшифровываешь, да в такую среду ты меня вводишь, что я аж прям кайфую. И вот тут я поняла, что-то не то. Я говорю, так, стоп. Все свое обожание, пожалуйста, к владыкам. Обращай внимание на владыку, да? И обращай внимание на то, как расшифровывает владыка. И владыка тебе это разворачивает. Не мною, а владыка напрямую тебе. Ну, через тебя же, говорит он мне. Я говорю, нет, через тебя. Напрямую через тебя, не через меня. На синтезе владыка напрямую каждому разворачивает синтез. По-другому быть не может. Не через меня, это неправильный ракурс. Тогда мы ничем не отличаемся от, господи, этих, как они называются, ченнелинга, да, канал. Через меня, через мой канал я вам вещаю синтез. Какой там канал у меня? Где этот канал? Простите, да? Это неправильный взгляд. Это, знаете, какая-то, он сам того не понимая, просто выявил вот это состояние ученика пятой расы. И ученика, я бы сказала, такого не очень успешного. При случае, когда у ученика что-то не получалось, вспомните две жизни, он начинает перед учителем что? Прелюбодействовать, лизоблюдничать, его по-всякому разному облагораживать, дарить ему подарки. А учитель, он настолько далек от этого, ему вообще, как бы вот это все, он сразу видит подвох и сразу видит неискренность. Ну, я вот эту зацепила его, и я вычитала, думаю, вот какой интересный кадр попался, да? А у него ученически так сложилось, у него в пятой расе был опыт, он ученически действовал так. У него было много неудач в ученическом пути, и он их всех примазывал вот таким образом. И он считал, что он этими примазаниями как бы свои следы затирает. Ну, то есть все свои косяки он таким образом откупился, так сказать. Но я так прожила, что ему учитель объяснял, что так не должно быть. Но он не слышал, просто считал, что правильно идет. В какое-то свое время пал, ну, называется, отряхнулся, вот сейчас возродился. Вернулся, служит. Но служит, опять же, там со сложностями, его вышибают конкретно, но пытается, старается. Его владыка раз присек, второй раз присек, и он уже боится сказать лишний раз. Он думает, ну, может, что-то не так говорю. Да? А вот у него, оказывается, он сам даже того не замечает, у него срабатывает вот это вот. Он не от владыки смотрит и не от отца смотрит на человека, да? А он отталкивается от личности, которая выражает огонь владыки и огонь отца. Поэтому он все обожание сразу же на ведущего. И неважно, я это или кто-то другой. Тут вопрос не во мне лично. Вопрос просто в ведущем. Задача в нужный момент сказать пару ласковых слов, чтобы меня запомнил ведущий. Ну, к сожалению, ученик шел долгое время по такому пути. Отмечался так у учителя. Как мог. Ну, вот сейчас преодолевает это. Конкретно преодолевает. Ну, как получается. И как только владыка его ставит на место, он на долгое время исчезает. Неделю-две его нет, он не появляется. Ни на занятиях, нигде. Потом раз синтез появился. Ну, на синтез-то он приходит, конечно. А на занятия его прям вышибает конкретно. И потом он прибегает и говорит, слушай, у меня столько событий произошло. И так у меня не получается, и это не получается. И все какое-то у меня кривое, косое. Но как только я прихожу на занятия к тебе, все растворяется. Я говорю, да господи, кадр ты какой. Ведь главное, никак не вышибешь его с первого раза. Ему нужно постоянно, а у него так везде, во всем. И неважно, какой ведущий, любой ведущий, но как только я пришел на занятие к тебе, у меня прямо все сразу восстановилось, схармонизировалось. Ну вот такая стилистика. И вот попробую, попробую вычислить его. И вот попробую, я даже не с первого раза, помните, как фильм, что за человек такой, я не могу вас раскусить, не надо меня кусать, да? Так и здесь. Вот его было сложно раскусить с первого раза. Я думаю, какой-то странный подвох. Вот как-то вот не то что-то. Он, с одной стороны, искренен, но с другой стороны сразу ощущается другое дно внутри. Ну вот другая составляющая этих фраз. Ну, такое двуличие некоторое, да? И вот не с первого раза его вычислить пришлось, а вот уже там со второго, с третьего. Когда я поняла, что ну уж больно однотипный стиль у него. Уж больно однотипный подход. Думаю, надо менять, а то парень не увидит, да попадет куда не надо. Вот такой. Это, вы знаете, такие подставы, которые у нас остаются еще с предыдущих воплощений. Да? Какие-то записи, которые просто-напросто у нас выявляются, и мы сами того не замечаем, ими пользуемся. И в пятый раз нас не обучали посвященности. Это абсолютно новый тренд, это новое выражение. И мы долгое время синтез накапливали для того, чтобы в наших служащих постепенно посвященность выросла. У нас даже в подразделениях есть посвященный таким-то, помните, служащие? Там в изначальном центре посвященный, у вас же есть тоже? Или нету?
В изначальном центре нету.
Ну, посвященный у вас есть?
Дом посвящения.
Дом посвящения есть, а посвященных нет?
Нету.
Нету?
Дом отца посвящений, а посвященных нет.
А, ну ясно, ладно. Хотя странно, должны быть вроде. Ну ладно, нет.
А, ну да.
Слушание, да.
Конечно.
Посвященный дом отца.
Посвященный дом отца. Да. Посвященный. Ну, ну вот звание ваше. Есть же, есть.
Есть.
И вот через вот эти звания в подразделении мы в этом году устанавливаем стиль посвященного. Чтобы было вообще постепенно у нас вырастал тренд посвященного. Кстати говоря, этого служащего поставили в этом году на посвященного. Я думаю, что за интересное. А его посвященным поставили в служение. И он посвященным трудится, преодолевает свою непосвященность таким образом. Вот такой дзен владыки. Преодолевает. Нарабатывает того, чего в нем нет. Отсутствует в нем это. Он это нарабатывает. Поэтому очень интересно, когда нам владыка включает новую должность. И как раз тот объем синтеза, который мы накапливаем, он необходим был для того, чтобы мы вышли на этот стиль. Этот стиль, он пойдет во совсем другой. Он не похож на ученичество пятой расы. Это другой стиль. Но он важный для того, чтобы мы им действовали. И элементарно, посвященность вашего подразделения начинается с общения с владыками Сулейманом и Синтией. По-другому быть не может. Первое, кому нужно прийти посвятиться, это к владыкам Сулейману и Синтии. Синтез Сулеймана и огонь Синтии. Это очень важно. Чтобы посвященность во всем подразделении взрастала тем самым. И учиться других тоже в эту посвященность вводить. То есть не только я сам вышел и посвятился, а посвяти другого. Помните, посвятился сам, посвяти другого. Обучился сам, обучи другого. Родился сам, роди другого. Очень хороший принцип там. Один радиоведущий так в какой-то передаче сказал, ну, по радио шла передача, и вот он там давно уже, года два назад, и вот там он пошутил так, родился сам ради другого. Очень интересно, очень так жизненно. Ну, в итоге служащий, да, и вот это наша материя. Я почему так долго об этом говорила, потому что из этого складывается наша компетентность в материи. А компетентность материи напрямую зависит от нашей ментальной дееспособности. Соответственно, эти две позиции будут напрямую связаны с нашей ментальной дееспособностью, с нашими сферами мысли. Необходимо научиться мыслить как посвященный. Вот мыслить посвященным. Мыслить как человек. Кстати говоря, это тоже не все умеют. Мыслить как человек. По-человечески мыслить. Чтобы мысли были человеческими. Человеческие, в смысле, такие мысли, которые развивают тебя, которые расширяют твой кругозор, а не которые тебя, ну, я не знаю, там, в какие-то границы впихивают или в какую-то животность включают, да? То есть это все как раз ментальность. И вот тут уже включается следующая составляющая, огненная составляющая. Это служащий и полномочный. В чем отличие? Тоже на 12-м синтезе мы это проговаривали уже сегодня, но, видимо, нужно еще, да, чтобы мы могли закрепить это уже. И у нас, ну, какие-то условия в нашем ментале уже сложились по этому поводу. служащий, да, служащий, в нем фиксируется основа, основа как начало отца. И каждый служащий фиксируется на служение на определенный период. И служение, оно обязательно в ракурсе какого-то подразделения, в рамках какой-то изначальности. И служащий это тот, вот как раз вы, утверждает вам владыка летом какой-то мыслеобраз, цель, задачу, устремление. Вас ставят на определенное служение, и это служение может быть там длиной в год. Полномочия же шире. Полномочия это то, чем владеете вы, шире и больше, чем один год. Полномочия на вас может фиксировать отец на всю жизнь. Полномочия это то, что расширяет ваш кругозор действия и помогает вам расширить свою компетентность на больший объем, ну, вплоть до того, что полномочия, которыми ты владеешь в веках. Полномочия идут напрямую от изначального считающего отца. Тут мы тоже это сегодня нашли. Человек развивается изначально вышестоящим отцом, полномочный тоже развивается изначально вышестоящим отцом. Тут идет такая закольцовка, да? Поэтому полномочный напрямую проверяется человеком. И изначальность, которую вы нарабатываете, проверяется тоже огнем человека, который вы разворачиваете на физике. То есть, как бы далеко вы не ушли в изначальность, проверка все равно будет на физике чем? Огнем и вашими человеческими вопросами. Поэтому здесь как раз и есть вот эта составляющая, когда вы изначальность 234-ю привносите на физику и применяете ее как человек. Там-то ее легко вас сжечь, а ты попробуй стянуть изначальные условия на физику и как человек ими жить. Это совсем другой ракурс. Но этому нас обучают владыки. Посвященный, как минимум, владыке, изначальные владыки и владычицы, курируют посвященного, да? А служащий это уже ипостась основ. Каждый служащий фиксируется ипостасью основ. Вот эта четверица. Войдите, пожалуйста. И на 12-м синтезе тоже владыка рекомендовал. И, видимо, на школе мозгового штурма на 7-й тоже нужно в это включиться. В ночную подготовку, пожалуйста, сегодня пойдите. Это второй вопрос для ночной подготовки. Первый – чаша. Второй вопрос – обучите вас, попросите обучить вас этой четверице. Вот попросите у отца, у владык, как у вас больше проживет, как больше проживете, обучить вас этой четверице. Чтобы вы понимали различия этой четверицы между собой. При этом мы должны понимать, да, что вся эта четверица должна действовать в нас цельно. Не только человеческая развитая или только посвященность, а цельно все в синтезе. И человеческая, и посвященность, и служащий, и полномочный едино, одномоментно, цельно в тебе. Это сложно, и у каждого эта цельность будет включаться по-своему, в зависимости от тех качеств и свойств, которые вы нарабатываете. Поэтому и есть рекомендация пойти обучиться у владыки, либо у владыки Кутхуми. Можете, кстати, у владык Сулеймана и Синтии. Тоже будет интересно пообучаться, а как вообще эту четверицу в себе, в принципе, синтезировать? Как в себе эту четверицу синтезировать? А четверицу в каком смысле? Как раз, ну, мы тоже об этом говорили. Я проговорила такое, что каждый из вас является единицей изначального считающего отца. Каждый из вас является единицей 234-й изначальности. И для вас эта единица синтезируется из вот этих четырех позиций. То есть единица – это в развертке вот эти четыре позиции. Это мы сейчас пойдем в практике стяжать единицу 234-й изначальности отца каждому из вас. В цельности вот этой четверицы. Чтобы у вас зазвучала концентрация 234-й изначальности в физическом теле. Это очень важно. Возможно, вы и не сможете особо ей применяться, этой единицей. Но хотя бы возжигаться ею и держать собою концентрацию 234-й изначальности физически, это будет полезно очень. Я уже не говорю о том, что нам постепенно нужно учиться не только 234-ю изначальность выражать, а нести с собой синтез 234 изначальностей физически. Это сложно. В основном это задача всей команды. Ну, чтобы мы научились, да, сопрягать в физическом теле 234 изначальности. А что для этого надо, кстати? Минимально. Чтобы 234 изначальности в вас возожглось, что для этого минимально надо сделать? Минимально. Самое простое.
Ну, выйти туда, развернуть ядро.
Да нет. Вышли, вы развернули ядро, но на эти, но 234-я изначальность на вас не прилипла.
Ну, как прилипла? Ну,
как прилипнет, да?
Служебное здание там же на нас.
Нет, проще. Я еще говорю, я еще специально сказала, самое простое, с чего начинается освоение 234-х изначальностей. Без этого вы 234 изначальности никогда не познаете. А ну-ка, штурмуем.
Синтезируется с изначальным владыком Сулеймана Синти, они
же не сумели. Нет, еще проще. Я же говорю, самое простое, то, что лежит на поверхности.
Ложись.
С чего все начинается? Вожишься чем?
Ей вожжется 234 изначальности.
Ну, вожжёгся ею. Она тебя помазала, сказала, благословляю тебя. Но не факт, что ты в физическом теле синтезировал 234 изначальности. Что минимально должно быть во мне, чтобы 234 изначальность меня хотя бы чуть-чуть видала?
Пламя 234 изначальность.
Ну, пламя, да, но это один из инструментов служения.
Ось
тоже один из инструментов служения. Давай сейчас все три цвета переберем. Торгуемся. Потенциал, что там еще? Стол, зеркало. Я тоже знаю 32 инструмента. Ну что, это самое простое. Вот самое простое, с чего начинается ваша дееспособность 234-й изначальности.
Ну, с отцом теперь синтезироваться.
Осталось все только к отцу было. Пойти. Да, выйти к отцу, все. Других вариантов нет. Пошел я к отцу. Зря, конечно, мы это не видим, потому что это самое простое.
Мы же живем в этой изначальности.
Ну мы живем, а чем мы живем, кстати говоря, в этой изначальности?
Средой этой изначальности.
Ну, среда, знаете как, среда живет сама по себе. Мы ею не живем. Мы ничего не делаем для того, чтобы среда там жила. Она и так там живет. Живее всех живых там среда. Мы вот на нее никак не влияем. Ближе к телу, мои милые. Ближе к телу. Самое простое. Чтобы 234-я изначальность у вас включилась хотя бы как-то, у вас должно быть дееспособно как минимум 234 части. Самое простое, я говорю, проще некуда. 234 части в синтезе должны быть дееспособны.
Дееспособны?
Конечно. Ну, либо ладно, 234-я точно должна быть активна. Это попроще, да? Ну, ее-то мы сейчас нашпигуем огнем. Нет, вот именно 234 части. Конечно, хорошо бы, чтобы 256 частей ракурсом 234-й изначальности. Но это как бы следующий этап. А вообще 234, как минимум. Потому что на 234 части у вас по подобию и по закону все во всем синтезируется 234 присутствия. И на каждое присутствие автоматически по законам синтеза уже новые, которые с сентября вступили в силу, 234 изначальности. Почему? Потому что каждый синтез синтезирует себе одно присутствие и одну изначальность. Это закон теперь синтеза. Грубо говоря, 12-й синтез, на нем включается 12-е присутствие и 12-я изначальность сразу же. Как минимум. Там 16-й синтез, 16-е присутствие, 16-я изначальность. И так далее. На каждом синтезе одно присутствие, одна изначальность. И в итоге синтез... Там изначальность уже включается по номерам синтеза. Там же у каждого номера синтеза есть у каждого синтеза профессионального есть номер синтеза. У нас же всего 64 синтеза. Из них 16 плюс 32, 11 профессиональных, посчитать, какой он по счету, 11 политических и 10 ипостасных. И каждая из них имеет номер. Это номер минимум присутствия. Да, и минимум изначальность. Там нужно посчитать. У нас же в регламенте прописано там нумерация сквозная и в скобочках другая нумерация по номерам синтеза. Как вариант. Поэтому вот тут как раз идет уже фиксация присутственно изначального синтеза. Поэтому, когда мы говорим про 234-ю изначальность, задумайтесь, сколько у вас вообще частей работает. И по идее нужно выходить на минимум, ну, это знаете, как из дзена, да? Чтобы в действительности 234 изначальности возожглись, нужно, чтобы прошло 234 года, и на 234 год вспыхнет 234-я изначальность. Пока у вас только третья вспыхнула. У нас, например, там седьмая, а у кого-то шестая, пятая. Это же проект отца, который рассчитан на 256 лет. Ну, тогда он был рассчитан на меньшее количество лет, на 64. А сейчас уже... Ну, кстати, меньше, 128 будет, наверное. Раз мы пошли от образа отца, то есть от 129-й части, значит, 128 лет. Значит, в общем-то, нормально, мы еще попадаем. Мы же попадаем еще что. Надо надеяться на лучшее, надо быть оптимистами. Да? Мы попадаем, у нас что там минимум? 256 лет надо жить. 256 частей на каждую часть по году. Сколько мы сейчас там мы живем? Вообще, нет, мы еще только маленькую
месяц,
частичку.
Месяца, значит, меньше.
Ничего, а территория-то развивает.
Да. Территория-то развивает постепенно, год за годом, конечно, я имею в виду части подразделения. А мы достижаем ежемесячно, конечно. Другой вопрос, от количества стяжания растет ли качество? Ну и тут как раз возникает еще один вопрос. Нашей посвященности частями. Насколько мы посвящены в свои собственные части? Это тоже интересный вопрос. Потому что части-то есть в нас, мы их стяжали. Насколько я посвящен в их дееспособность, насколько я посвящен в определенные задачи и цели этих частей, и насколько я могу этими частями применяться с точки зрения посвященности отцу. Тоже вариант. Можно стяжать частью, но быть абсолютно непосвященным. Это к вопросу вот об этом. Можно быть человеком огня и как человек стяжать все части, но быть абсолютно непосвященным в работу этих частей. Поэтому мы стараемся на синтезе не только стяжать часть, но и хотя бы зрительно, детально, хотя бы фрагментарно опрессовать деятельность этой части. Что она делает вообще? Посвятить хотя бы чуть-чуть. Остальная посвященность за вами остается. То есть вы должны сами посвятить себя в работу каждой части. Для этого есть в иерархии целые залы. В иерархии у каждой части есть зал. Есть, например, управление образа отца, да, там, и в диво теперь. И в диво, там слово отца и так далее. Вы можете выходить, и у этих владык есть целые залы, где развернута только часть. Ну, заходишь в зал, и в центре зала развернут образ отца. Заходишь в зал, в центре зала развернута душа. Посвящайся не хочу. Изучай ее. Там она развернута как пособие, как учебное пособие. Ты можешь проникнуться в эту часть, посмотреть ее в разрезе, приблизить любую из частностей этой части, рассмотреть ее, поизучать. Попроситься у владык, в принципе, посвятить тебя в эту часть. Потому что мы ее стяжали, и на этом очень часто заканчивается наша работа с частью. А нужно еще как минимум что-то с ней сделать. Возжечь ее, проживать, дееспособна ли она у вас, ну и так далее. Увидели? Вот это второй вопрос, по которому необходимо обучиться у владык. Первый – это вопрос нашей чаши. Сегодня будет определенная работа с ментальностью в начале подготовки. Я не знаю, какая, завтра мы попробуем это как-то сложить. А вторая часть работы будет как раз связана с, вот с этой новой четверицей, которую необходимо возжечь ракурсом школы мозгового штурма. Для чего? Потому что на 12-м синтезе мы тоже эту тему разворачивали. Владыка специально повторил здесь, чтобы мы, наши мозги, начали крутиться в сторону этих четырех видов развития. Чтобы мы начали размышлять о том, как вообще быть служащим, как быть посвященным, как быть полномочным, как быть человеком, который владеет огнем. Ну и так далее. Какие-то тонкости мы завтра еще развернем по итогам ночной подготовки. А сейчас мы с вами пойдем в такой тренинг небольшой. Тренинг и практика одновременно. Мы сначала потренируемся у владык Сулеймана и Синтии, да? А потом пойдем к залу отца и стяжаем по итогам сегодняшнего дня определенные условия для того, чтобы мы включились в школу мозгового штурма в ночной подготовке. Вопросы есть вот по этой части? Ну, по этой тематике. А то мы практику сделаем и разойдемся. После практики мы уже не будем ничего обсуждать.
То есть, проговаривая полномочия изначально вышестоящего отца, да, мы же говорим теперь служащие, да?
Да.
А проговариваем полномочия изначально вышестоящего отца.
Нет, почему? Вы можете и служащим разворачиваться. Нет, просто каждый...
Нужна изначальность.
Каждый путь... Это человек изначально вышестоящего отца, там, кто там, посвященный изначально вышестоящего отца, служащий изначально вышестоящего отца и полномочный изначально вышестоящего отца. Вот тут как раз тоже личная посвященность. С одной стороны, мы, войдя в изначально, стали все полномочными. С другой стороны, мы в подразделении являемся служащими. Соответственно, как часть подразделения, вы служащий. И с точки зрения подразделения, вы служащий. Но и дива вас видит как полномочного, и в дива, извините, вас видит как полномочного той или иной изначальности. То есть вы уполномочили 234-й изначальности. Поэтому тут уже вопрос, смотря какую вы практику делаете. Если вы идете в 234-ю изначальность, вы имеете право там вожечься полномочиями своими. То есть всей цельностью. А в этих полномочиях будет и служение, и посвященность, и человеческое. Но если вы идете, например, в восьмую изначальность, в метагалактику Фа, и, например, тренируете какие-то виды служения, то тогда вы уже разворачиваетесь там как служащий. Угу. То есть как только вы идете в 234-ю изначальность, вы включаетесь там как полномочный, потому что полномочия ваши реально раскрываются только там. Да, конечно, мы в практиках ходим в 256-ю, в 512-ю, но это потенциал. И там мы разворачиваемся служением своим. А реально ваши полномочия открыты и действуют в 234-й изначальности для вас. Для нас, например, это 254-я изначальность. Для другого подразделения 256-я, 255-я, 230-я и так далее.
Теперь понятно.
Увидели, да? То есть ваши полномочия в полноте раскрываются и дееспособны в 234-й изначальности. Потому что именно изначальность раскрывает ваши полномочия.
Ну, потому что в метагалактику пойдешь, и понимаешь, что ты как-то не так разворачиваешься там.
Да, там другая форма.
Как-то получается. Вот даже прям получается, что ты понимаешь, что
ты там действуешь как служащий. Ты можешь там действовать как посвященный, как служащий, как человек. При этом все это может быть синтезировано в форме полномочного. Форма может быть одна, но вариативность ее развертывания может быть 4. Ну, то есть это уже как раз, это тоже посвященность. Посвященность в инструменты служения. В разные варианты применимости этих инструментов. Потому что форма — это тоже инструмент. Угу. Все, идем тогда стяжать. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физически. Синтезируемся с изначальным владыкой Сулейманом, переходим в зал изначального владыки Сулеймана, 234 изначально явленный, и становимся предизначальным владыкой Сулейманом в форме служения каждого из нас или в форме полномочий. Проживите, какая из них у вас больше возожжется. Синтезируемся с Хун изначального Сулеймана, приветствуем его. Возжигаемся синтезом вершения изначального вышестоящего отца. и просим изначального владыку Сулеймана посвятить каждого из нас в условия вершения изначального вышестоящего дома, изначального вышестоящего отца. В ракурсе полномочий каждого из нас. И изначальный владыка Сулейман направляет каждому из вас образ вершения или картину вершения, в которой синтезированы условия вершения для вас. Посвящайтесь в них. Посвящаемся всеми частями, всеми посвящениями, статусами, всем служением своим в то вершение, которое разворачивает для вас Сулейман. возжигаясь, проникаясь посвященностью изначального владыки Сулеймана, мы синтезируемся с изначальной владычицей Синтией, переходим в ее зал 234-й изначальности, синтезируемся с Хум, изначальной владычицей Синтии, возжигаемся огнем вершения каждого из нас и просим изначальную владычицу Синтию обучить каждого из нас посвященности огнем вершения. И просто вникайте, впитывайте то, что вам владычица Синтия огнем разворачивает. И всем телом, пожалуйста, впитывайте. Не только головой или точкой Хум, а впитывайте всем телом. Огонь нужно впитывать всем телом, тогда он берется. И возжигаясь огнем изначальной владычицы Синтии и синтезом изначального владыки Сулеймана, просим обучить каждого из нас посвященности вершениям изначально вышестоящего Отца, и этой посвященностью пробудить ментальность каждого из нас, как полномочного, служащего, посвященного и человека, в максимальном потенциале и масштабе мысли, физически каждым из нас. и заполняясь условиями изначальных владык Сулеймана и Синти, мы синтезируемся с изначальным вышестоящим отцом, переходим в зал изначально вышестоящего отца 512, изначально явленный, развертываемся пред изначально вышестоящим отцом в форме служения, возжигаемся синтезом изначально вышестоящего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас как человека изначально вышестоящего отца, вершением огня. Просим преобразить каждого из нас, как посвященного вершением синтеза, просим преобразить каждого из нас, как служащего изначального вышестоящего отца, вершением основ, и просим преобразить каждого из нас как полномочного изначально вышестоящего отца вершением изначальности. И проживайте как четыре вида вершения огнем, синтезом, основой и изначальностью синтезируются в вашем теле в зале отца. И физически можете это проживать. И расширяемся на масштаб вершения изначально вышестоящего отца физически собою. Расширяем масштабы огня своего, как человек. Расширяем масштабы синтеза своего, как посвященный. Расширяем масштабы основы своей, как служащий. И расширяем масштабы изначальности, как полномочный. И вот в этом вершении включаемся в новый масштаб изначально вышестоящего отца. Расширяемся и взрастаем этим. И синтезируя схум изначально вышестоящего отца, стяжаем каждому из нас синтез вершения и преображаемся им в зале отца. И мы благодарим изначального вышестоящего отца, благодарим изначального владыку Сулеймана, благодарим изначальную владычицу Синтию, возвращаемся в физическое присутствие, в физическом теле развертываем синтез вершения изначального вышестоящего отца. И попробуйте прожить этот синтез в теле. И мы эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Эманируем в подразделение синтеза Всевышнего, изначального дома, изначально вышестоящего отца, 234-й изначальности Хакасия с филиалами. И эманируем в изначальный дом изначально вышестоящего отца, в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца каждого из нас, развертывая новый опыт вершения в сфере дома каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь физически, выходим из практики. Аминь. Просьба не забывать, да, обучаться у владыки двум, ну, вот этим двум аспектам. Первым – это включиться в разработку чаши. Второе – возжечься и включиться в обучение синтеза вершения, да, точнее, вот этой четверицы. Ну, вот эта четверица. И, кстати говоря, сейчас проживалась в зале отца очень интересный эффект. Вершение огня, вершение синтеза, вершение основ и вершение изначальности. Вот эти четыре аспекта, вот ракурсом этих четырех аспектов в эту четверицу включитесь. Проживите вершение огня, вершение синтеза, вершение основ, вершение изначальности. Потому что чем больше видов вершения вы сможете прочувствовать собой, тем легче вам будет понимать, что такое вершение отца. Ну и вот третий вариант – это тот принцип вершения, который вам зафиксировал отец, синтез вершения. Попробуйте просто попросить у отца, может быть, 234-й изначальности, вашей изначальности, обучить вас вообще синтезу вершения, как служащего в том или ином выражении. Ну и остальное – это уже то обучение, которое включит вам владыка в ночную подготовку сегодня. Какие-то уточнения по этим тематикам завтра уже будут по итогам ночной подготовки. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Завтра мы продолжаем в 16:00. Все, до завтра.
Оля, слушай, завтра можно? Я попрошу кого-нибудь увезти. Илюшку увезти.